Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Он тогузунчу январ жекшемби күнкү кечки берүүнү Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып барадамын. Арыбаңыз. Алдыда кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүнөн Садыр Сарыгуловдун Асанкул деген чыгармасын чогуу окуйбуз.
Биздин айылда 6-7 касмалы бар. Чулук касмалы, мулук касмалы, таз касмалы, тармал касмалы, эми экөө калган туура, сак касмалы, ак касмалы.
Ошондой эле эл үнү түрмөгүндө сунуш кылабыз, толкундан кетпей туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар менен микрофондо Эрнист Нурматов.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев Лейлек районунун Тажикстан менен чектеш Максат айылынын башчысы Сапарали Динаевди коргоп чыкты. Бул тууралуу ал Facebook баракчасына жазып, Динаевди Бишкекте митингге катышканы кылмыш эмес экенин белгиледи.
Максат айылынын башчысы Сапарали Динаев ошол чек аралаш айыл га мындай абдан берилген, ошол жерде эл менен тыгыз иштеген киши да. Бирок ошол вице премьер министрдин ал айыл башчыны зекип мындай кодулаганы бул абдан туура эмес. Эч кандай мыйзам бузганын байкабадым. Ошондуктан мындай аларды кодулоо тапкыр туура эмес.
Адинаев Азаттык радиосуна берген маегинде 8 январдан тартып эмгек өргүүсүндө экенин, Бишкекте окуп жаткан уулу ооруп аны дарылатканы келгендиктен Бишкектеги 15 январда өткөн митингке сөз сүйлөөгө мажбур болгонун билдирген. 16 январда болсо Баткенде чек арадагы кырдаал боюнча кеңешмеде вице премьер министр Жеңиш Разаков чек ара боюнча Бишкектеги митингке катышкан айыл башчы жана айылдык кеңештин төрагасына карата кызматтык иликтөө жүргүзүүнү сунуш кылган. Иранда атылган Боингде мерт болгондордун сөөгү Киевке алынып келинди. Тегерандагы авиа кырсыкта каза болгон Украинанын жарандарынын сөөгү Киевтин Борисполь аэропортунда алып келинди. Аза күтүү расмисине Украинанын президенти Владимир Зеленский баштаган аткаминерлер, маркумдун жакындары катышты. Аба майданда жарандары каза болгон өлкөлөрдүн туулары көтөрүлдү. Украинанын эл аралык аба жолдору компаниясына таандык учак 8 январда таңга маал Тегерандан Киевти көздөй учуп чыккандан көп өтпөй эле кыйрап калган. Кырсык 176 адамдын өмүрүн алган. Анда Украинанын 11 жараны болгон. Жүргүнчүлөрдүн көбү Ирандын жана Канаданын жарандары болгон. Каргашадан 4 күн өткөндөн кийин гана Иран учакты кокусунан атып алганын моюнуна алган. Камактагы саясатчы Равшан Жээнбеков азыркы бийликти кландык бандиттик режим деп атап, иши боюнча калыс чечим күтпөй турганын билдирди. Кактус медиа басылмасына маек курган саясатчы абактагы жагдайы, шарты жана өзүнүн кылмышы тууралуу суроолорго жооп берди. Саясатчынын жоопторун абактан анын уулу Азат Жээнбеков алып чыгып окуп берди.
Клановый режим еще и становится
кландык режим эми бандиттик режимге айланды. Ошондуктан мен бул кландык бандиттик режимден керемет нерсе күтпөйм. Айрыкча кийинки окуялардан жана Дастан Бекешевка, Ширин Айтматованын күйөөсү Сыргак Кенжебаевка жана Болот Темировко жасалган коонтуктан кийин мындан да жаман жагдайга даяр болуп турам, деди Равшан Жээнбеков. Равшан Жээнбековду 12 декабрда Ички иштер министрлиги кармаган, ага жазык кодексинин барымтага алуу жана массалык башаламандык уюштуруу боюнча айып коюлган. 14 декабрда буга дагы бир берене бийликти күч менен басып алуу кошулганы кабарланды. Ал 7-8 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо маалында Койташ айылында болгон. Жээнбековдун тарапкерлери ал Койташтан мыйзам бузбай аракчы болуп жүргөнүн белгилеп жатышат. Кара Суу районунун Кызыл Суу айылында Кызыл Суу FM элдик радиосу ого чыга баштады. Бул тууралуу Азаттык радиосуна аталган элдик радионун негиздөөчүсү Илгиз Айдарбеков билдирди. Анын айтымында айылдагы мектептин имаратында жайгашкан чакан радио FM 106 жыртыгында ого чыгат. Радиону аталган айыл гана уга алат. Андан узакка чагылдырууга техникалык мүмкүнчүлүк азырынча жетпейт. Радиодо ала азыр музыка гана берип жатышат. Келечекте айыл жериндеги жана өлкө аймактарындагы жаңылыктар, мектеп окуучуларына пайдалуу кеп кеңештер, жарыялар эфирден бериле баштайт. Кызыл Суу FM элдик радиосунда мектеп мугалимдери, айылдагы чыгармачыл адамдар иштешет. Элдик радиону негиздөөгө кеткен чыгымды Илгиз Айдарбеков өзү каржылаган. Кызыл Суу айылы Кара Суудан район борборунан 60 чакырым алыста тоолуу аймакта жайгашкан. Анда 6000 ашуун калк жашайт. Манасчы түкмө кын эле картуунун мыкты кызматкери Сапарбек Касманбетов 87 жаш курагында 19 январда дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу анын шакирттери кабарлашты. Манасчы акыркы убакта ооруканада дарыланып жаткан.
Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эрнис Нурматов жаңылыктарды улам жаңылап турат. 20 январга аба ырайы. Дүйшөмбүгө абалы Чүй өрөөнүндө түнкүсү -3-8, күндүз -2+3, Баткен Ош Жалалабадта түнкүсү -7, күндүз +4 градуска чейин көтөрүлөт, Таласта -9, күндүз +1 градус, Ысык Көлдө түнкүсү -11, күндүз -5, 0 градус, Нарында түнкүсүн 26 градуска чейин түшөт, күндүз болсо -12-17, Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -31 градуска чейин төмөндөйт, күндүз -10 градуска чейин көтөрүлөт, Бишкекте түнкүсүн 5-7 суук, күндүз -1+1. Кечки уктуруунун негизги бөлүгүн элүүнү түрмөгү менен баштаган элдин сунуш пикирлерин кесиптешим Бүйүкан Досалиева топтогон.
Азаттык радиосунун угармандары менен көпчүлүк жарандарды өтүп жаткан жумада ойго салган маселе кыргыз тажик чек ара аймагындагы талаш, жаңы жылда күйөөлөрүнүн колунан мерт болгон запкы жеген келиндердин тагдыры жана көр тирликтин айынан бирөөлөрдүн жардамына муктаж адамдардын абалы болду. Айрыкча энесиз жетим калган балдардын тагдырына кайдыгер карабаган адамдар балдардын өмүр бою эне жытына зар болуп түбөлүк өксүк сезимдүү болуп чоңоюу шаарына зээни кейген кайрылууларын жолдошту. Алардын бири Нарын районунун Миңбулак айылынын жаш тургуну Нурболот Асанбеков Кыргызстандагы жалпы жигиттерге кайрылуу жолдоп, назик аялзатына чыныгы мырзалык мамиле кылууга чакырды.
Кыргызымдын жигиттерине, өзүңүздөр көрүп атасыздар, акыркы бир айдын ичинде Баткенде жана Кочкордо күйөөсүнүн ор токмоонан эки аял каза тапты жана ушундай эле узучулар тынбай болуп келди. А бул нерсеге карап туруу толук мүмкүн эмес. Сиздердин деле эже карындаш апаңыздар бар. Ошол адамдарды бирөө ушинтип уруп жатса, сиз эч убакта карап тура албайсыз. Ошондой эле сиздин жубайыңыздагы ошондой ата-энеси бар. Алар кичинекей кезинен ошол кызын өстүрүп, сизди бактылуу кылып алат деп сизге берсе, а сиз ошол ишеничин актаган ордуна 2 ай жашагандан кийин үйдө батыр жодо жок болуп урганыңыз бул туура эмес. Сиз эже карындашыңызга кандай мамиле кылсаңыз, ошол алган жубайыңызга да ошондой мамиле кылышыңыз керек. Жана кайрыларым, кыргызымдын үйлөнө элек жаш жигиттерине бул нерселер бизге сабак болуш керек. Бул нерседен биз сабак алышыбыз керек. Сүйлөшүп жүргөндө сүйөм, күйөм деп алып, анан жашагандан кийин кайра урган бул эч убакта туура эмес. Эмнеге? Анткени ошол алган жубайыңыз сизге эч убакта урушуп атет бере албайт. Эмнеге? Ал сизге күчү жетпейт, абалы жетпейт. А сиз болсо аны урганыңыз эч убакта туура эмес. Аял заты кандай назик, ошондой назик мамиле кылабы.
Талаш жаралган кыргыз тажик чек арасындагы абал көп угармандарды бушайманга салып, чек ара тилкеси тезинен акыйкат жана калыс чечилиши керек деген пикирлерин, кайрылууларын жиберген жарандар көп. Орусияда иштеген кыргыз мигранттарынын көптөгөн коомдук уюмдарынын башын кошкон Кыргыз биримдиги коомдук уюмунун өкүлдөрү Москвада жыйын курушуп, Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдошту. Ал тууралуу Кыргыз биримдиги коомдук уюмунун президенти Абдыганы Шакиров жана мүчөлөрү Алимбек Айдаров менен Сагынбай Расуловдун кайрылуусуна кулак салалы.
Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович, сизге кайрылганыбыздын негизги темасы бул Баткендеги болуп аткан бизди ойлонткон окуялар. Москвада, Москва областы боюнча, жалпы эле Россияда көп кыргызстандыктар эмгектенип иштеп жүрүшөт. Эң эле негизги ою Кыргызстанга кантип жардам кылсам деген ой менен жүрөт. Бул көптөн бери ойлондуруп келген маселе, бирок ушул боюнча бизге информация керек. Качан чечилет?
Азыркы эң акыркы болгон окуя өтө бийлик тарабынан элдерди аябай басынтканга барабар болуп жатат. Балдарыбыз үйгө барып жата албай атса, аксакалдарыбыз үйүндө жата албай атса, анан өзүбүздүн күч органдарыбыз келип, өз элибизди алып барып камап, үйүнө чейин келип тинтүүгө алып атса, бул деген эки жактан элди кордоого деп эсептейбиз. Эгерде камагандан эле ошо чек ара чечиле турган болсо, бардыгыбыз камалганга биз даярбыз. Биз эч качан кайтпайбыз мекен үчүн. Маселени жеринде күч органдары, текшерүү мекемелер тың иш алып барса, мындай алешендиктерге жол берилбейт эле деп ойлоймун да. ең негізге сұраныштарыңызге өзіңіз башында тұрып, границадағы болып жатқан контрабанда бизнестерді тоқтатып тұрса, ұшыны көзөмөлгө алып берсеңіз, кирди чыктыны тоқтатсок, бізге граница, жер, ошол жердегі елдин денсаулыгы өтө ойлондурбай койбойт Москва жергесиндегилерди. Сизден сураныч, негизиден эң биринчи биз границабызды тосуп, кирди чыктыны эле токтотуп турсак, бул маселе өзүнөн өзү чечилет деп ойлоймун. Бул жерде көп деле көйгөйлүү, талаша турган, тартыша турган нерсе жок. Биздин дагы жаш балдарыбызга чейин билет. Кайсы жер Тажикстандын жери? Ошол эле тажик туугандардын жаш балдарына чейин жакшы билет, кайсы жер Кыргызстандын жери экен. Бул жерде тажик туугандар деле, кыргыз туугандар деле чыр чыгарганга, ок атканга эч кимдин калоосу жок.
Чегарадагы абалга байланыштуу өз сунушун Жалал-Абад областындагы Сузак районунун Ынтымак айылынын тургуну Бактыбек Өмүрзаков дагы жиберип, чегараны көзөмөлдөө үчүн башка региондордо жашаган тургундар үчүн Баткенден жер бөлүп берүүнү өкмөткө сунуштады.
Сондор бар эле, качан болсун да чегара устанууну эчтеке чечишпейт. Анан күйөсүн да болбосо жерге окшогон бир кыргызстанга бийген адамдарды мына жерден жер берсе, ошол жерде коргоп жашайбыз, бул жерге бир мүмкүнчүлүк берсе, бул жерде жаштар деген толтурат, ошол жерден жер берсе, бирок айдоо жерлерди же иштеп кеткен кандайдыр бир маанилүү жерлерди берсе, коргоп жашайбыз да. Өкмөт такыр эле көңүл бурбай атат да. Мисалы үчүн ал биз Жалал-Абадта, Камбар-Абадта Суусактагачтын үстү мурда бош эле турган, азыр биз мисалы үчүн өйгөнгө аша беришти, кырга жолдун боюна келип калды, ындар тартылып, бул кандай, же убактылуу тартылып турабы, же бул тагор күткөндө алынабы, муну эч ким билбейт. Жолго келип калды, асфальт жолго. Анан өзбектер тараптан да ошол үйлөр көп, уже жөн эле мындай бош турган адыр уже көгөрүп өздөрүнчө үй болуп калды. Бара бара ошентип көп жайланышкандан кийин дагы ошол жерде өзү чуга айланабы деген ойлор тосугам, эмнеге бир тондор көңүл бурбайт, такыр эле согушогондук карабайбы дейм да. Бизде мисалы үчүн жер дагы жок жерде, бир карыш дагы жок жерибиз жок, мисалы үчүн таштак жерде жашайбыз биз. Андай эле кандай деген сонун суулар жерлер жатат. Ошолсон жерлер иштетип берсе бизге берсин, иштетебиз жерлерди, чегараны коргойбуз, аракет кылабыз.
Ал эми Баткен районундагы Ортобоз айылынын Жака Өрүк участкасынын тургуну Саламат Тойчуева жергиликтүү маселени чечүүчү жетекчи дайындап, ага укук берүү зарылдыгын билдирди.
Бизде дайым эле ушундай, бирок маалымат башка жактардан башкача болуп келет, бирок биз бияте жашайбыз, көргөн билгенибиз такыр башкача болуп чыгат. Губернатор келет, аким келет, иштеке чечилбейт да, үчүнчү күч бар, үчүнчү күч бар деп эле кетип калып атат да. Тажиктер уже чоңдор келип кеткенден кийин эле бул жерди бизге чоңдоруңар сатты деп эле бизге үстөмдүк кылып биздин жерлерди талашып жатат. Түшүнбөйбүз да, чоңдорубуз эчтеке чечпейт. Ошондуктан биз ушу жогортогу жогорку кеңештен, президентибизден суранат элек, бизге ушу күчтүү губернатор керек, анан губернаторго жакшы бир укук бериш керек. О, бизде азыр аялдар, жаш балдар баардыгы эле кичинесинен эле стресс болуп калды. Сахар же болсом давление болуп көп болот азыр, өтө дыхатчылыктан. Чоңдор биетти билбеген соң биетти келип чечем дештин да кереги жок. Мүмкүн болушунча бизге ушу өзүбүз жакты билген адамдар мүчө болсо жакшы болот эле.
Ош областындагы Ноокат шаарынын тургуну Мухаммедали Нишанов жеңеси 3М төрөгөндүгүн кабарлап, ар бир балага 50 000 сом сүйүнчү пул берилеби деп суроо узатты. Ага эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Ализа Султонбекова төмөнкүчө жооп берди.
3М же 4М төрөлсө, балага сүйүнчү башка балдарга 4 000 сомду түзүп атса, 3М же 4М төрөлгөндөргө сүйүнчү 50 000 сомду ар бир балага түзөт. Бул үчүн балдарга күбөлүк алганы мамлекеттик каттоо кызматына кайрылганда арыз бергенде ошол арызда көрсөтүлөт. Андан кийин банктан СМС сообщение келет. Сизге акча түштү деген. Ошо менен банктан барып алып алат 2 күндүн ичинде. Кадимки эле балдар төрөлгөндө балага сүйүнчүгө берген заявкада эле мамлекеттик каттоо кызматына барып кайрылат. Анан ал жактан регистрация кылып кайрылуусун бизге жөнөтүшөт. Ошондо биз бир күндүн ичинде банктарга которуп жиберебиз. Анан ошол банкка барып эле ошол акчаны алып алат. Эгерде карточкасы бар экен, номерин көрсөтсө, анда ошол карточкага которуп берет банк. Жанагы белки балага сүйүнчүгө 4000 сом алып аткандан эч кандай айырмасы жок. Себеби сүйүнчүнү ошо документ алып атканда берип атабыз да. Ошондой эле бул деле просто размери 50000 сомду түзөт ар бир балага.
Чет өлкөлөр менен соода жүргүзгөн жарандарды ушул күндөрү Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы Ак Тилек өткөрмө бекетинде кезек күтүү бейпайга салууда. Орусия жана башка өлкөлөргө жүк ташыган машинанын айдоочусу Ниязбек уулу Улукбек чек арада нечен күндөп кезек күткөн машиналардын саны 160-тан ашты. Бул көйгөй качан жөнгө салынат деген суроосун бийликке жеткирүүнү өтүндү.
Машиналар 14 күндөн бери, 15 күндөн бери турган машиналар бар бул жакта. Болгон акчаларын коротуу уже бардыгы, биякта эч нерсе жок. Өзүңүздөр билгендей кафе дагы жок, столовойлор да жок. Мен келгенимде мисалы үчүн 3 күн болду уже. 5 жерде эч кандай жылбай элек. Казакстан тарап эч кача эч кандай өткөзбөй эле. Албетте акчасы барлар акчаны берип, акчанын күчүнө салып өтүп атышат. Биз болсо акчасы жоктор өтө албай турабыз. Машина аябай көп, 160 машинадай бар. Ушул чек ара маселесин Казакстан тарап менен сүйлөшүп, өткөрүү пунктун жеңилдетпесе аябай жакшы болот эле. Ошо Россия тарапка жүк алып кетип аткандарыбыз бардыгыбыз тең, ошо өтө албай жатабыз да Казакстанга.
Кыргызстан өнүгүп чет мамлекеттер менен теңтайлашкан деңгээлге жетсе деп тилеген жарандар көз кубантарлык көрүнүштү жалпы журтка кабарлап коюуну да өтүнүшөт. Алардын бири алыскы Кадамжай шаарынан Тилаева Мина кайрылып, Өзбекстан менен чектешкен Дугава жайлоосу чет өлкөлүк жана жергиликтүү туристтерди тарта турган ажайып жай экендигин кабарлоону суранды. Эс алуу жайы тартылган тасмада тоо койнунда жайгашкан эс алуу жайда курулган мончого жуунуп, табигый ысык сууга чайканып, түркүн ооруга шыпа болчу дары чөптөр менен демделген чай ичип, балын жеп, ден соолукту чыңдаса боло тургандыгы тартылган экен.
Мен өзүм Биллаева Алина Ишанкуловна ошо Кадамжай районунун Кызылбулак айылында чоңойгонмун. Сай булагында бул Дугава жайлоосу биологдоп турган жер болгон. Аябай тонун жер. Ичиге кирсеңиздер баары жогу бар экен. Жылуу суу, паровой отопление кышында, жазында баары жок. Биздин кыргыздарда ушундай жайлар жоголуп кетпеш керек, таралыш керек. Ванна, душ, көл сөз менен айтып бүткүзө албаган жерлер. Туристтер чет өлкөлөргө жайылдап турган жерлер, ошолорду көрсөтө турган жерлер. Кадамжай районунун Кызылбулак айылынан чыгып кетесиңер. Арчалар, соонун бая дары чөптөр, бозуночу деген чөптөр, давленияга дары шундай жыттанып турат чөптөрчү.
Урматтуу карман, ушуну менен эл үнү программасынын бул саны соңуна чыкты. Сиз үчүн WhatsApp тиркемесиндеги 0550-988-755 номери ардайым иштейт. Эмки эфирге чейин саламат болуңуз.
Элдин сунуш пикирлерин кесиптешим Бүйүкан Тосалиева топтогон. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми соңку кабарларга учкай токтолуп кетели. Иранда атылган Боингде мерт болгондордун сөөгү Киевке алынып келинди. Манас же төкмө акын Сапарбек Касманбетов 87 жаш курагында дүйнөдөн өттү. Бүгүн Кыргызстандагы православ христиандары ыйык чокундуруу майрамын белгилешти. Бишкек шаарынын түндүк чыгыш бөлүгүндө микроавтобус менен жеңил автоунаа кагышып 3 киши мерт болду. Ханзада Гарри менен аялы Меган падышалык титулунан ажыратылды. Британ ханзадасы Гарри Уэльски мындан ары падышалык үй бүлө мүчөсү титулун колдоно албайт жана ага мамлекеттик каражаттар берилбейт. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин финансылык рынок боюнча макулдашууну ратификациялады. Карасуу районунун Кызыл Суу айылында Кызыл Суу FM элдик радиосу ого чыга баштады. Баштапкы эсептөөлөр боюнча 2019 жылдын январынан тартып декабрына чейин кошкондо Кыргызстандын ички дүң өнүмү 590 миллиард сомдон ашык каражатты түзүп, мурдагы жылга салыштырмалуу 4.5% көбөйдү. Ушул жана башка кабарларды кенен Азаттык Чекит орг сайтынан окуп пикир калтыра аласыз. Эми уктурууну кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгү менен улантайын. Садыр Сарыгулов коомдук турмуштун адатта баам сыртында калчу көлөкө жактарын бутага алчу. Жумшак юмор, какшык аркылуу пенде баласынын кемчилик мүчүлүштүктөрүн сынга алып, андан кутулуунун жолун издечү. кыргыз аңгемесинин классикасынан автордун Асанкул деген чыгармасын чогуу окусакпы деп турабыз. Кеп-кезеги кесиптешим Бекташ Шамшиевте.
Садыр Сарыгуловтун аңгемесинде мугалимдик кесиптин бир милдети, педагогдук кесиптин камылгасы, билим көрүнгөсү кандай болушу керектиги козголгон. Маалдуу маселе айылдык карапайым мугалимдин мисалы аркылуу баяндалган. Алыскы Тоо Борондогу айылдардын биринде иштеген Асанкул мектептеги дурус деген мугалимдердин бири болчу. Сабагын жакшы өтчү, бош убактысында күндөлүк тирликтин камы менен жүрчү. Айыл жеринде жашаган ар бир адамдын өзүнө тиешелүү түйшүктөрү толтурагу. Аңгеменин каарманы да институтту бүткөнүнө 16 жыл толуп, мектепке биротоло байланып, көнгөн ишин аткарып, өмүр кечирип жаткан. Мугалимдердин мектепке бармай сабак өтүп коюп, үйүндөгү көнүмүш тиричилигин жөндөп, күн сайын кайтылуучу жашоо тирдигин райондон же облустан келген текшерүүчүлөр бузчу. Сырттан келген өкүлдү сыйлоо, чайга кырк кылуу да мугалимдерге түшчү түйшүк экени элдин баарына дайынго. Андайда мектеп директору баш болуп, эмгек жамааты кыйсыпырып түшүп, ишти эмнеден баштарын билбей апкаарып, негедир текшерүүчү десе эле баары чочулап турушчу. Кезектеги текшерүүчү облустан келгенин уккандан кийин Асанкулдун жүрөгү түпөйүл тартып, өзүнөн өзү чочулай баштады. Буга чейин канча текшерүүчүлөр келген, мурда минтип чочулаган эмес. Келген текшерүүчүлөрдүн суроолору деле бирдей болчу: институтту качан бүткөнү, кайсы мектептерде иштегени, иши кандай жүрүп жатканы. Мындай суроолорду Асанкул уга берип жат болуп калган, баарына көнүмүш жообун узатып, сыноодон кутулчу. Бул ирет облустук өкүл Асанкулга деги эле оюна келбеген суроону берип атпайбы?
Касмалыдан канчону билесиз? Деди. Асанкул жалтанбай эле жооп бере баштады. Биздин айылда 6-7 касмалы бар. Чулук касмалы, мулук касмалы, үшүгөн касмалы, таз касмалы, мас касмалы, тармал касмалы, таргыл касмалы. Эми экөө калган тура? Сак касмалы, ак касмалы. Асанкулдун айылдагы касмалылардын баарын жүп-жүү менен айтканына Омош бир чети ыраазы болсо, бир чети башын чайкады. Кыязы касмалылардын бардыгы бир айылга топтошуп калганына таң калгандан келип чыкты окшойт. Бул жерде чындап эле эч кимге кине коюуга болбойт да. Тепкидей айылда оңго чукул касмалы жашаса, аны айыл ичиндеги элдер бири-биринен ажыратып, даана билиш үчүн өңүнө, түспөлүнө, айрымдарынын тышкы турпатына тигинтип касмалыларды ажыратып ат коюп алышкан тура. Бир эсептен тигиндей шартта элдердин жанагынтип атаганы деле оңго, ансыз атынан атаганы менен биринен бирин ажыратып биле албайсың да. Ошондой шартта тигиндей касмалылардын ар биринин кошумча аты бар айылда. Бирок Омоштун самаганы ойлогону башка окшойт. Мен силердин айылдагы касмалыларды айтып жатканым жок. Тек гана кыргыз адабиятында касмалы аттуу жазуучулар тууралуу баян билгим келди эле. Анда сиз биздин кыргыз адабиятында канча касмалы бар деп жаткан турбайсызбы? Ооба. Сиздин кыргыз адабиятында канча касмалы бар? Ошону сиздин ооздон уккум келди эле.
Облустан келген текшерүүчүнүн өзү суроону туура эмес койду. Андай жалпы суроого кимде болсо Асанкулга окшоп жооп бермек. Текшерүүчү бүдөмүктөнтпөй суроосун так берсе, Асанкул айылындагы касмалыларды санап отурмак эмес. Текшерүүчүгө ким акыл айтсын? Ал суроосун кандай берсе, эмне деп сураса өз эрки. Кызматынын аркасы менен айылга келип, мугалимдердин билим деңгээлин текшеришке акылуу. Ошон үчүн ал касмалдан канчаны билесиз деп отурбайбы? Айылдык карапайым мугалим эмес, адабиятты мыкты билген адис үчүн деле табышмактуу суроого так жоопту табыш кыйын го. Текшерүүчү ушундай удурлутма суроосу менен алдында айласы куруп отурган айылдык карапайым мугалимди сөзүнөн жаңылтып, аягында кандай болсо да кемчилигин таап чыгышы керек эле. Жакшы мугалимден деле кынтык табыштын жолун кыйды текшерүүчү билип калган. Кепти алыстан баштап, адабият сабагынан берген мугалимге деле оор келчү суроону алдыга жылдырып отурган ошондон. Байкуш мугалим сөз таба албай, сабакты билбей калган окуучудай кайсалап, жардам издеп жалдырап отурушу анын жеңиши. Калганы жеңил, сабакты кандай өтөрүн ким билсин, бирок адабиятты билбейт, даярдыгы начар дейт. Асанкулга деги эле оюна келбеген суроо берилип атпайбы? Кыргыз адабиятында канча касмалы бардыгын айылдык мугалим кайдан билсин? Жал жазуучулар менен тааныш болбосо. Жардам береби деп караса, бөлмөдө отурган үчөөнүн бирөө гана оозун күбүрөтүп атыры. Ансын Асанкул уксачы. текшерүүчү айыпкерди тапкандай демитип Асанкулдан жооп күтүп отурат. Кыргыз адабиятында Касым Аал деген жазуучу канча экенине ким кызыгыптыр? Асанкул башында 1.5 деп, анан 2 болуш керек деп, аягында 3 дегенге токтолду. Алардын кимисин жакшы билчүсүз деп текшерүүчү адабият жалаң ушул 3 гана тургансып суроосун узатып күтүп калды.
3 тең жакшы билчүмүн. 3 тең Дзержинский бульварында жашайт. Жакында пиво алып берген. Эмне? Деп ичкериден келген адам чок баскандай чочуп кетти. Беркиси Камырабай сөзүн улай берди. Кечиресиз. Мен тирүү кезде алар менен тирүү кезинде арак ичишкен экемин. Азыр өлүп калган тура. Жанагы биздин айылда Калыкулдун бир тууган жээни Касым Аалы деген бар экен го. Баягы жылы Зиядат деген эжеси өлүп, ошого келип Куран окутуп кетишиптир. Ошондо көргөм. Ошондо пиво, арак ичкенбиз. Арак сунгам да чынын айтсам.
Облустук текшерүүчү Касым Аал деген жазуучудан башканы билбейби же шөмтүрөп отурган Асанкулду бүрөтүлө басынтып салгысы келдиби? Ошол 3 Касым Аалынын бирөөсүнүн чыгармасын айтып беришин сурады. Чыгарманын аты А тамгасынан башталарын эскертти. Кудум баш катырма болду мунусу. Кайдагы А менен башталган чыгарма? Кесиптешинин кыйналып атканына чыдай кеттиби? Мугалимдер бөлмөсүндө отурган Сатар Ажар деп эмеспи? Асанкулга ушул жардам болду. Ажар деген кайгылуу баянды Касым Аалы Байылынов жазган. Чыгармасын тапса авторун таппай, авторун тапса чыгармасын алмаштырып алган Асанкул Ажардын автору айтылуу сынган кылышты да жазган деп салбаспы? Ал эми 2-нчи Касым Аалы Бектеновдун Таабалды Пудовкин романын Асанкул уккан деле эмес экен. Тек Пудовкини жок Таабалды дегенди билчү. Экөө Мончого чоо барып жон жишчү достордон болчу. Дагы бир жазуучу Касым Аалы Жантөшевдин Каныбекин билбейт экен. Каныбек деген жигит менен бир аскердик бөлүктө кызмат өтөгөн. Анын бутунун бармагы 6 экенин билчү. Алдындагы мугалим адабиятчы эмес химиядан сабак берерин уккан текшерүүчү эми башка суроосун узатты. Асанкул текшерүүчүнү ыраазы кылды. Химияны мыкты билерин көрсөттү. Өкүнүчкө текшерүүчү химияны жакшы билчү эмес. Барган жеринен кынтыктабуунун кыныгын алган кыйда атка минер карапайым айылдык мугалимдин жалпы көрөгөзору кандайлыгын билгиси келген экен. Себеп дегенде Асанкул советтик жаштарга билим берчү мугалим, жаңы муун тарбиячысы эмеспи? Ошон үчүн ага адабият мугалимине берчү суроону берип, айласын курган химикти жарга такап отурат. Мугалим өз сабагын кандай өткөнүнө карабай, маданий интеллектуалдык деңгээли бийик адам болушу керек экен. Ансыз мугалимдин сабагы жугумдуу, тарбиясы өтүмдүү болушу кыйын. Садыр Сарыгуловтун юмор аралашкан аңгемесинин көркөм түзүлүшүнө сыгылып чыккан өтүмдүү идея ушул. Мугалим мөмөлүү дарак. Андан дайыма мыкты түшүн беришин каалашат. Бирок мөмөсүн жаңы муунга берип аткан байтып дарактын түбүн жумшартып, суусун коюп, дайым камкордук алуу милдетин коом кандай аткарып жатканы ушу кезге чейин талаш чакырып келатат. Кадырлуу армандар, сиздер жазуучу Садыр Сарыгуловдун Асанкул аңгемеси тууралуу баяндап уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эме жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен. Ала тоону сагынды. Туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушуну менен Азаттык радиосунун ишенбилик уктуруусу жыйынтыктасак, Бишкектеги студияда бүгүн мен Сабыр Абдымомунов иштедим. Техникалык жактамага Даниэль Муратов көмөктөштү. Энди интернет сайтыбызда Жыргалбек Касаболотов жана Эрнест Нурматов иштеп жатат. Ошондой эле Азаттыктын WhatsApp-тагы номерин эсиңизге салып кетсем 0550 988 755. Ал эми Азаттыктын YouTube каналы Азаттык деп издесеңиз болот. Эсен туруңуз.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Азаттык», программа «Перекресток». Сегодня мы будем обсуждать уже начавшуюся подготовку к парламентским выборам в Кыргызстане. Сегодняшние наши гости – политолог Эдил Осмонбетов и еще один политолог Бакыт Бакитаев. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Уже наступил 2020 год, парламент 6-го созыва завершает свою работу, и уже началась такая вялая подготовка к выборам. Конечно, партии сначала, наверное, будут испытывать свои силы на местных выборах, которые состоятся в апреле этого года в 30 айыл өкмөтү. На сегодняшний день уже о своих притязаниях официально заявили 6 партий. Не будем их всех перечислять. Господин Усмонбетов, какую особенность в этом году заметили вы?
Во-первых, вы правильно сказали, 2020 год это будет определяющим годом для Кыргызстана, так как состоится самое важное политическое событие, оно ожидаемое, это выборы в парламент, а нынешние выборы в парламент, они будут более такие острые, более значимые, и значение парламента будет усиливаться, безусловно. А то, что характеризует, во-первых, то, что 2020 год начался, и, конечно же, партии, которые долгое время готовились, и новые партии, и старые партии, конечно, у них есть одна большая цель, это взять парламент, потому что без взятия парламента, без участия своих депутатов, ни одна партия не сможет реализовать свою программу, цели заявленные, и, конечно же, изменить вектор развития страны или какую-то создать другую политический ландшафт или какую-то другую политическую архитектуру. Безусловно, это есть. Мы сейчас видим, что буквально несколько десятков партий образовалось осенью 2019 года. Кто-то сейчас, они уже активно там формируются, выступают, там, открывают сайты, кто-то проводит круглые столы, конференции. В любом случае, вот это все политтехнологические вещи, которые есть, они используются. Я думаю, они будут еще и нарастать. И, безусловно, вы правы в том плане, что те партии, которые будут представлены в парламенте в 2020 году, они, конечно, будут определять вектор развития Кыргызстана на ближайшие 5-6 лет.
Кстати, уже завершается регистрация партий, потому что по закону в выборах могут принять участие только те партии, которые зарегистрированы не менее чем за 6 месяцев до объявления выборов. Выборы ориентировочно будут объявлены в июне-июле. По нашим подсчетам, потому что они должны состояться, если в октябре, 4 октября, получается, сентябрь, это конец июня, начало июля. В прошлом году, как писали наши коллеги из других СМИ, было зарегистрировано 15 партий. Господин Бакитаев, о чем говорит такая активность партий?
У 7-го созыва парламента есть такая сверхзадача. То есть этот созыв будет провожать нашего президента. Пройдет срок президента, и они через год потом только. Поэтому и все политические силы сейчас ведут различные переговоры. Думаю, что этот парламент, конечно, он будет иметь очень много задач, в том числе и по Конституции, которая у нас не работает, согласно которой ни один президент никак не может как бы полностью садминистрировать все реформы. Поэтому мы уже много лет, кыргызы, жили при парламентском. Мы еще с 9 века все это курултаями проводили, большие национальные вопросы решались. Поэтому пока мы не перейдем на 100% парламентское правление, мы будем каждый раз наступать на одни и те же грабли. Поэтому у этого 7-го созыва будет сверхзадача провести конституционную реформу и, конечно, проводить президента, которого срок подойдет...
В 2023 году.
Да, в 2023 году. И вот поэтому все политические силы все собираются. Другое дело, какие будут политтехнологии применяться, будут ли они применяться, как наше общество сейчас ждет от политических партий, ждут ли они новых обещаний Швейцарии, Италии, Японии, какие-то варианты, или будут ждать каких-то новых программ, обещаний, реформ, или просто будут присутствовать на Губкорю, на Бешпармаках, на этих. Поэтому,
которые тоже являются своеобразными политтехнологиями.
Да? Тоже это наши политтехнологии.
Присутствие на спортивных мероприятиях с известными людьми.
Да. Что больше они ждут? Думаю, что второе, потому что народ уже устал. Он же послушал все виды обещаний. За 30 лет им обещали все. И Швейцарию, и Сингапур, и Малайзию, и все что угодно обещали. Поэтому сейчас народ у нас уже вышел из того возраста детского сада, когда в детском саду 90% детей, они практически верят в существование Деда Мороза и Снегурочки. Искренне они верят, искренне поют песни, слушают, берут подарки. Народ общее, наше общество за 30 лет уже перешло и среднюю школу, и институт, и поэтому сейчас, конечно, они будут анализировать то, какую программу представлять. Если, опять же, они будут представлять старые программы, старые обещания, здесь они, конечно, не найдут поддержки. Mm-hmm. Ну и, конечно, другие технологии, известные всему народу, это раздача финансов, каким-либо образом, или скрытыми, или косвенными, или каким-то образом. Поэтому сейчас наши олигархи ведут переговоры между собой. Конечно, в партию вступить просто юристам, экономистам или тем людям, бывает же патриоты, просто очень сложно будет. Поэтому опять олигархические партии у нас придут к власти. У нас остается только одна надежда, что у них есть какой-то... надежда на ихнюю, ну, скажем так, совесть перед обществом, перед народом, надежда на ихнюю порядочность, скажем так. А иначе в последнее время мы наблюдаем, что в основном все олигархические круги сделали удобнее законы для своего бизнеса. Это тоже надо. Но не в таких масштабах, не нужно забывать социальные вопросы, не нужно забывать малый бизнес, который у нас в стране сейчас очень слабо развивается. И думаю, что этот год у нас будет очень горячий и такой вот, скажем, как говорил Чингис Туракулыч, катарсис произойдет именно в этом году.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
Ситуация понемногу разогревается, потому что в последнее время, если вы заметили, уже высказывается определенная критика и в адрес курса президента от определенных политиков, и в адрес правительства. И лично я это воспринимаю как уже такую пошаговую подготовку к выборам, к каким-то последующим, может быть, объединениям.
Не, ну, логика, безусловно, должна быть, потому что малые партии – это мировая практика и в политической системе. Чтобы победить, нужно объединяться, и поэтому существуют и специальные пороги, там где-то 3, 5, 9 в разных странах, для того, чтобы как бы организовать и мелкие, потому что бывают парламенты, когда очень много, низкий порог, да, избирательный, и, соответственно, огромное количество партий мелких, и они не могут объединиться, это тоже плохо для парламентаризма развития. Конечно, в Кыргызстане, безусловно, и мы видим, этот процесс идет, и те старые партии, так в кавычки скажем, они тоже готовятся, потому что это их единственный шанс остаться в политическом поле, в пространстве. Если они не проходят этот парламент, то, соответственно, их история как таковая завершается, потому что вот 2019 год показал, что в Кыргызстане назрели региональные элиты, то есть молодое поколение политиков, так скажем, которые на региональном уровне, может, уже недостаточно им, но они хотят быть представлены в высших эшелонах власти, в парламенте, безусловно. Может быть, у них уже есть средства. И эту политическую амбицию мы видели и на митингах, мы видели и явление, то есть такой процесс. Поэтому вот смена политических элит, она, конечно, должна проходить естественным путем, и не должно быть никаких фильтров и барьеров. А когда большие фильтры или барьеры, то очень трудно представить. Дело в том, что сейчас у парламента, надо сказать честно, очень низкий уровень доверия. И если вот брать по разным вещам, очень такое как бы отношение, да? Поэтому парламент следующего созыва, он должен быть представлен из таких серьезных политических сил, которые должны быть решать именно на уровне государственного мышления. Я вообще противник того, чтобы много было представлено олигархов там или бизнесменов в парламенте, потому что все равно логика бизнесмена, олигарха, она получение прибыли, и часто частный интерес превалирует над государственным. А 2020 год, это все-таки год, когда несложная геополитическая ситуация, и мы можем сделать рывок через изменение законов. Все реформы начинаются с изменения законов, когда в парламент будут представлены новые силы, когда в парламенте будут представлены люди, которые компетентные, профессиональные, то это будет инструмент. Ни правительство, ни президент не могут решить многие вопросы без изменения законодательной базы. Это может сделать только парламент. И в мировой практике есть практика. Какой парламент, такое правительство, и наоборот. То есть, поэтому как бы сообщаясь сосуды. Я думаю, в 2020 году, безусловно, это будет, и она будет активна. И политические сезоны в Кыргызстане, они уже давно не существуют. Раньше, помните, зимой там, летом затишье было, все говорили, весна придет. Это. Сейчас этого не видим, это и летом происходит, и холодное время года. То есть все идет активность, тем более кыргызская политическая жизнь активна, и она динамична и непредсказуема.
Насколько крупные партии заинтересованы в привлечении молодых лидеров?
Ну, мы же видим уже на примере Атамекена и других партий, когда старые лидеры уже предлагают новых людей и так далее. Это требование времени. Это если брать даже Россию сейчас, ну, посмотрите, да, сейчас даже там выступая Путин, он говорит о том, что нужно как бы давать ответ молодым людям тоже. В Кыргызстане все-таки, видите, нужны партии, те, которые все-таки в 21 веке уже молодые, у них совершенно другие месседжи надо давать, другие совершенно идеи, другие амбиции. И, конечно, любая партия, которая хочет, она должна апгрейд сделать, привести молодые силы, как-то обменять.
Безусловно. Как бы не хотелось привлечь побольше к себе, ну, так называемых кошельков, молодых лидеров надо будет включать.
Ну, безусловно, потому что без этого невозможно, потому что вопрос решится. Видите, я вообще сторонник того, чтобы пришли в парламент не только молодые, а новые люди с новой компетенцией. Это не зависит от возраста в прямом смысле слова. А нужны новые имена, новые лица.
Свежие силы.
Свежие силы. И тогда политическая ситуация, она войдет в совершенно другое русло. Когда ты не можешь через разные фильтры возможности оказаться в парламенте, да, место, где ты можешь выражать свою позицию или там дискутировать, то, конечно, ты будешь выходить на улицы, ты будешь искать другие способы, тем более, если ты человек молодой, амбициозный, и мы это видим, безусловно, и на примере других стран.
Ну, кстати, выходов на улицу, лично я заметил, что у нас формируется какая-то определенная новая политическая культура, то есть абсолютно мирные митинги, даже без мусора.
На площади. Ну, это только надо, это хорошо же.
Да, господин Бакитаев, давайте вернемся к вопросу, уже, наверное, набившему оскомину многим аналитикам, политологам, это вот о том, что вы говорили, о 9% барьере. Насколько реален приход новых свежих сил в парламент, если избирательный порог останется таким же, как и сейчас, то есть 9%?
Видите, в современном 21 веке мы идем не первые, и парламентаризм можно изучать по другим странам, где оно уже работает от 100 до 200 лет. Там есть такое понятие, как порог. Имеется в виду, оно делается для того, чтобы все-таки в парламенте были крупные партии и политические лидеры от полевых командиров могли уметь объединяться в большие партии. Иначе народу непонятно программы всех этих партий, и эти партии в основном являются местечковыми, то есть 50 тысяч набрать это можно, ну, в одном районе, и являются партией этого района. Партийное строительство у нас страдает, потому что нету солидной большой партии объединенной, которая может себе позволить серьезных политологов, политтехнологов, идеологов, там, я не знаю, философов. Они могут, да, разработать программу партии. А мелкие партии, конечно, из-за отсутствия больших денег, они сами садятся, лидеры партии садятся за составление программ, за идеологию партии. Естественно, здесь они теряют такое академического характера партийное строительство, и в том числе мы и теряем в общереспубликанском масштабе. Поэтому 9% вообще эта идея была Текебаева. Он предлагал каким-то искусственным методом заставить объединяться политических лидеров в большие партии. Вот. Очевидно, для того, чтобы строить большое политическое поле в государстве, очевидно, нужны некоторые искусственные толчки. И поэтому, хотя сейчас я наблюдаю, что Текебаев вообще за снижение порогов, очевидно, чувствуется, что мелкие партии сейчас не пройдут. Потому что, чтобы агитировать, это, конечно, нужны деньги, средства, агитация, машины, бензин, сотовые, агитаторы. Там. Это большие расходы. И поэтому, конечно, мелкие партии сейчас так для, как статисты поучаствуют, так разомнутся, скажем, разогреются. Но пройдут партии, которые имеют хорошие финансовые средства, они, им легче будет проходить с обществом, которое сейчас уже не верит различным романтическим сказкам, обещаниям, вот, и так далее. Поэтому 9%, я считаю, это правильно, надо это выдержать, надо уметь объединяться до, и, думаю, это будет хорошим такой искусственным методом укрупнения партий. И причем коррупция, я проработал в парламенте от первого созыва до пятого созыва, знаю все внутри парламентские, коридорные, все перипетии, все знаком. Поэтому руководить парламентом, в котором 6-7 фракций мелких, легче, чем когда крупные 2-3 фракции. Есть там некоторые нюансы, есть инструменты, которыми могут воспользоваться, значит, власть придержащая, скажем так. И думаю, что что там, мы ничего сами, велосипед не надо изобретать. Посмотрите парламенты других развитых стран, элементарно, и надо идти по тем, по проторенной дороге, чтобы не терять время на наши, так сказать, опыты. Вот опыты мы же проводим, у нас 3 президента. Не нравится народу, у нас народу вообще мало кто понравится. Поэтому парламентаризм – единственная система, которая позволит, в конце концов, нашему кыргызскому эго найти тот вариант, при котором все будут обеспечены правами, свободами и так далее.
Спасибо нашим радиослушателям. Я напомню, что в эфире радио «Азатык» программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждаем уже начавшуюся подготовку к парламентским выборам в Кыргызстане, которые должны состояться осенью этого года. Наши сегодняшние гости – политолог Эдиль Осмамбетов и политолог Бахыт Бакитаев. Передачу из Бишкека веду я, Болот Холбаев. Господин Осмамбетов, следующий вопрос у меня к вам. Насколько реально пройти в парламент без больших финансовых ресурсов?
Я думаю, невозможно, если правила игры не поменяются. Любая партия, она должна иметь финансы. И без этого невозможно, потому что много в истории кыргызской мы видели и в других странах, когда довольно человек подготовлен, может быть депутатом, но у него нет средств, он не может там оказаться. Это безусловно так. И если таких людей становится много, то, конечно, это, безусловно, создает определенную политическую напряженность. И здесь, я думаю, конечно, невозможно, потому что есть разные оценки, сколько это стоит, там такие цифры, которые не в сомах, а в долларах. Поэтому это реальная жизнь, и потом средства нужно, расходы делать какие-то. Это, безусловно, я думаю, это невозможность.
Ну, я имею в виду без средств, ну, грубо говоря,
ну, если на только, подкуп. Если вы, ну, вот, если брать Украину, допустим, да, вот, «Слуга народа» партию, да, вот, Зеленского, вот, они показали, как бы, полную смену политических элит. Вот буквально в 2019 году, летом, да, вот они...
Причем очень радикально.
Да, они Раду избрали каким образом? Ну, вот «Слуга народа», они подошли таким технологическим подходом, политтехнологическим. Они брали, вот, если человек блогер, у него денег нету, ну, вот он там, допустим, в Харькове или в Одессе имеет там, ну, 100 тысяч, ну, грубо говоря, подписчиков или там 500 тысяч. Они просто выходили на него и говорили, давай так, ты будешь по этим членам партии. Раз, они его приключают. То есть, любой человек, который, то, что в английском языке называется opinion makers, лидер мнения. То есть, таких могут набрать. И вы видели, там есть фотограф на пляже, есть музыкант, то есть,
ресторатор,
разные люди, да, всех. Они их собирают, потом они их обучали в Карпатах. Это тоже такой способ есть. То есть, или в Украине был такой пример, допустим. Человек имеет авторитет, он, ну, национальные батальоны может собрать. Ну, он может собрать митинг от 1000 до 10 тысяч человек. Такого человека, конечно, тоже возьмут, наверное, в кыргызской политике тоже могут взять, потому что человек денег нету, но он может организовать митинг, может перекрыть дорогу, может собрать людей. Такие убрали. То есть в этом варианте тоже возможно. Но видите, в чем проблема? Сейчас мы видим, что вот этот большой задел, который Зеленский, да, у него карт-бланш, впервые в истории, у него есть и парламент, и президент, и правительство. Но радикальных изменений мы не видим. Возьмите Армению Пашиняна. Да, он даже высшее образование не получил. Тоже он же, в принципе, его улица же, да, вот толпа вынесла, да. Он тоже набирал людей. Но приходится считаться. Все-таки политика такая вещь. Если человек может, не имеет средств, но он может организовать какое-то мероприятие или собрать людей, или влиять через соцсети, а это уже большую роль играет, там, через влияние людей, там, может какую-то кампанию поднять. А наша власть сильно реагирует, да, на вот такие события. И поэтому, я думаю, не исключено, что у их в кыргызском варианте будут списки составляться, и исходя из так называемых лидеров мнения. Но первый, конечно, вопрос – это финансы, потому что без финансов это невозможно.
То есть роль играет и наличие так называемого человеческого ресурса, да?
Безусловно. Ну, лидер мнения же есть всегда же. Есть люди в каждом районе, а или там где-то есть, мы же видим это, которые могут создать какой-то определенный образ, определенные технологии использовать. И мы это видели прекрасно на пространстве СНГ.
И опять возвращаясь к вопросу об избирательном пороге. Как вы считаете, насколько парламент сейчас способен продавить инициативу о снижении избирательного порога, потому что это уже достаточно активно обсуждается, ну, и уже это сейчас должно решаться.
Я, безусловно, согласен с вами, потому что, видите как, изменения происходят тогда, когда есть общественный запрос. Если сейчас в кыргызском обществе есть сильный общественный запрос, то парламент и другие политические силы пойдут на это, безусловно, потому что это учитывается. Если нет запроса, да, ну, я, допустим, против 9%, я считаю, это слишком много, и я считаю, должно быть где-то 5%. Есть страны, где меньше, 1,5-3. Но вопрос заключается в том, что, видите, у нас ситуация такая сейчас в Кыргызстане, что она такая активная политическая жизнь, динамичная, да? И если те силы, которые не будут представлены, все-таки 9 – это большой процесс для прохода других партий, не, могут не пройти. И если те силы, которые имеют реально какие-то в регионах места или амбиции, если они не пройдут, то признают ли они выборы, результаты выборов, Дёрканеш, осенью 2020 года? Какие будут? Все-таки не надо забывать, что в кыргызской истории многие митинги, многие революции начинались от непризнания результата выборов 2020 года. Они должны пойти транспарентно, честно.
Ну, вообще выборов.
Да, до выбора, да. И должны быть признаваться основными игроками. Сила же в этом заключается. Вот именно рост политической культуры, парламентаризма. Поэтому, я думаю, мне кажется, все зависит от общественного сейчас запроса. Если он будет сильный, а мы видим, что он сильный, активно обсуждается, то, безусловно, да.
Знаете, вот я хотел бы сейчас напомнить еще, Сократ говорил, что государством должны управлять философы. Не зря он это сказал. Чтобы понимать глобальные макропроцессы, человек должен пройти определенные этапы понимания роста этого понимания управления малым коллективом, большим коллективом, большими коллективами с различными понятиями и так далее. Тогда государство, оно быстрее развивается, создаются условия для тех или иных бизнес-кругов или слоев населения, и государство растет. Как только этого понимания нету, то тем самым парламент не создает условия для роста экономики. Ведь парламент – это тот, который делает условия, правила для бизнеса. То есть для налогов, то есть для общих понятий. Поэтому я, как человек, не понаслышке знакомый с процедурами прохождения законопроекта в Дёрканеше, вам скажу одно. Если мы сейчас сделаем 5, можно сделать 1% без проблем. Это вообще будет прекрасно.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». И наш канал на Ютьюбе «Затык».
Пройдут у нас 20 фракций. Так, как пройдут законопроекты? Вы можете спросить у этих людей. Они знают процедуру. Это 20 фракций. Он должен пройти в 20 фракциях, этот законопроект. Как они проголосуют? Какие дни? Это целый год будет проходить. Дальше. В комитетах должен пройти. Потом это все нужно на пленарку. За вот этими идеями, вот как говорил Эммануил Кант, у него есть критика практического разума и критика чистого разума. Вот здесь нужно находить, что быстрее даст эффект для получения прибыли. Мы сейчас заточены на прибыль. Что такое прибыль? Это когда бизнесмены работают, дают налоги, мы делаем условия законодательные, быстро изменяем таможенную, это, налоговую политику, таможенную политику, все-все. Мы должны работать быстро, потому что в других странах более быстро работают. И пока мы в 20 фракциях, там пройдут амбициозные наши политические лидеры, которые мечтают о Малайзии, о Швейцарии и так далее. Как только они столкнутся с процедурами, вот здесь как раз они, у них случается шок. Поэтому в парламенте, в других парламентах, одна треть парламента, она остается. Потому что приходят новые депутаты, я работал с 5 созывами. Приходит депутат со значком, и он думает, что с этим значком у него в голове прибавилось столько же, сколько у него голосов в округе. Понятие прохождения законопроектов, понятие макроэкономических показателей, да, и так далее. Думаю, что здесь будут страдать и молодые депутаты, которые не прочувствовали, каким образом он может влиять на определенные слои, уже не на свой, да, строительную компанию, где у них там 1000 человек. Поэтому это большой государственный мышление. И здесь прежде всего, конечно, надо ставить стабильность, и уже во вторую очередь нужно создавать условия именно парламенту, чтобы они могли быстро и четко менять законы, потому что законы в Израиле меняют за одну ночь, например. Поэтому и в Израиле экономики, извините меня, она вот такая у нас, как Баткенская область.
У нас изменение законов за одну ночь может привести к совсем другим последствиям.
Да, вот поэтому должны опытные люди, конечно, должны там быть те, которые понимают процедуру принятия решений. Они подскажут, но мы приходящим новым депутатам мы обучали аппарат, заведующий отделами, то-то. Они приходят абсолютно на нулевом понятии. Они приходят, такие вот гонористы, после выступлений, на придыхание, все-все. Как только им начинаешь объяснять, что это так не делается, это принято так, и за рубежом это тоже принимается не быстро, и то, что вы мечтаете быстро сделать Малайзию, она так быстро не делается. И здесь и молодые депутаты, и немолодые, они понимают, и здесь они получают такой холодный душ в Джоуркинеши. Потому что все у нас должно делаться по букве закона, а не по духу. И поэтому Текебаев правильно начал, 9% это его идея. Жаль, что он сейчас популистски отошел от этого. Это у нас нормально идет процесс партийного строительства. 9% надо оставить, и пусть эти политические лидеры умеют объединяться до выборов, а не качать свои амбиции потом в парламенте. Я видел этих молодых депутатов, которые там со значком кричали одно, потом, когда ему объяснишь, он говорит, как же это так? Я так, надо было раньше говорить. Вот поэтому серьезное дело быть депутатом. Здесь нужны люди опытные, которые взвешенные, которые примут правильное, нормальное решение и тем самым для большинства сделают хорошие условия.
Спасибо. В завершение нашего сегодняшнего выпуска я хотел бы у вас, господин Усмонбетов, спросить ваше мнение о сменяемости. Ну, возможно, у вас какие-то уже прогнозы есть свои. Какой процент депутатов парламента вернется и в следующий созыв? Потому что в адрес этого созыва высказывается, на мой взгляд, очень много критики по сравнению даже с предыдущими.
Ну, все зависит от правил игры, которые полностью еще не установлены. Когда будут ясны правила игры, тогда будет и понятно. Если правила игры останутся старые, то вернутся большинство тех, которые уже были. Там 50% примерно тех партий уже старых, которые уже доказывали, не будет здесь их называть, безусловно. Ну и, конечно же, будет обновление, но мы видим, что сменяемость, она должна быть, но, может быть, не стопроцентная, но процентов 70-80 должно поменяться, потому что сегодня совершенно другая жизнь в Кыргызстане, совершенно другой мир, и нужны быть такие люди, которые должны на государственном уровне, мышлением решать те задачи, которые стоят. Я здесь соглашусь совершенно правильно. Есть депутаты, которые, ну, регламент процедуры не знают, или часто требуют только премьер-министра или министра, или задают те же самые вопросы, которые были, или уже проголосовавшие возвращаются. То есть такая сложная процедура, она отменяет. Но мне кажется, вот все-таки, если брать предыдущую историю Кыргызстана, мы можем, если не будет меняться правила, примерно такой же.
Примерно такой же.
Ну, по составу, да, если правило. Ну, сейчас 20-й год может все поменяться. Давайте подождем весну, Это, да. Есть общественный запрос, все зависит от того, какой будет общественный запрос. Все-таки в любой стране изменения происходят тогда, когда политики чувствуют те тренды, которые есть. Если в Кыргызстане политики, уже часть из них думает, понимает, она как бы включает новое поколение, да, политиков там, в свой состав, обновление, там, кто-то называет это омолаживание и так далее. Но сейчас пока рано, потому что полностью правила игры не установлены.
Уже в ближайшее время, наверное. Ну, в принципе, сейчас уже формируются какие-то тренды общественные, определенные.
Ну, мы их видели осенью, вот, может быть, весной посмотрим, что дальше будет.
Да, как это будет все развиваться, да? Спасибо вам большое за участие в нашей сегодняшней передаче. Я радиослушателям напомню, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими экспертами мы обсуждали начавшуюся уже подготовку к парламентским выборам в Кыргызстане. Наш сегодняшний гость – политолог Эдиль Усмамбетов и еще один политолог Бахыт Бакитаев. А передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».